На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Трамп дает Путину 50 дней, чтобы прекратить войну в Украине, обещая санкции. Но верит ли он сам в эффективность данной меры? Новая военная сделка США и Украины. Что это было, да и будет ли вообще? Медведев грозит симметричными военными шагами России в Балтийском море. Насколько серьезно стоит прислушиваться к этим словам? И другие актуальности в геополитическом квадрате Украина, Россия, США, Европейский Союз обсудим с политологом Карлосом Буковскисом. Плюс 0,1%. Безработица в Латвии летом пошла вверх. В цифрах госслужбы занятости. Свои данные выдаст сегодня и Центральное статуправление, а каково реальное положение дел. Между тем, мировые цены на кофе пошли вниз. Впервые за последние 7 месяцев бобы, из которых готовят самый ароматный и главный утренний напиток, снизились на 0,5%. Немного, но все же.
Да, это правда. В последнее время мировые цены на кофе снизились. И это связано с тем, что во Вьетнаме прогнозируется немного лучший урожай сорта робуста. Также ожидается улучшение урожая кофе в Бразилии.
Могут ли кофеманы рассчитывать на дальнейшее падение сначала мировых, а вслед за ними и магазинных цен в Латвии? Мед, да не то, то фальсификации сладкого, здорового продукта в этом году говорят много и громко. А если улучшение, поговорим с пчеловодами накануне летнего слета представителей отрасли. Ну и в Латвии началось масштабное исследование комаров.
Если во время прогулки в лесу вы увидите вот такое вот необычное приспособление, то к нему лучше не подходить. Это специальная ловушка для комаров, потому что Биор сейчас проводит исследование.
Ученые пытаются понять, какие виды этих насекомых обитают у нас и могут ли они переносить опасные болезни, например, малярию. О первых выводах в нашем утреннем репортаже. Звучит «Домская площадь», слушайте. Будьте в курсе событий нового дня.
И, наконец, потерял. Так и надо. Так и надо. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой. Чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди.
Все время многозадачен, too much, очень занят. Было бы слишком банально сравнивать капли дождя со слезами. Посмотри, как из ведра поливает без пауз, превращая мою жизнь в хаос. И неудивительно, у тебя на репите только царица и флауэрс.
Подожди, дожди, дожди.
Площадь.
5% такой, по данным Латвийской биржи труда, была ситуация с безработицей в минувшем июне. В отличие от прошлого года, число тех, кто искал работу, увеличилось на 0,1%. Незначительно, но все же это рост. Сегодня ЦСУ также обещает сообщить свои официальные данные. Так какая реальная ситуация с безработицей и безработными? Это обсудим и с нашим экспертом на телефонной связи с Латвийским радио 4 Каспарс Скотанс, руководитель отдела отбора персонала компании «Алма Карьер Латвия». Доброе утро.
Доброе утро.
Я еще раз обращусь к данным агентства занятости по месяцам. В этом году, как мы видим, они активно менялись то вверх, то вниз, то стабилизация. На какую именно тенденцию вы видите нынешним летом? Безработица в нашей стране стабилизировалась или действительно можно говорить, глядя на последние цифры, о том, что мы начинаем наблюдать небольшой, но все же ее рост?
Да, ну, я бы сказал, что это первое полугодие довольно стабильное именно по поводу там выроста или спада процентов именно безработных людей, да? Но немножко есть спад именно опубликованных вакансиях. Я здесь, конечно, могу взять пример нашего портала cv.lv, да, где мы чувствуем, что если сравнить, например, данные полугода, да, то спад где-то в районе 5%, да, то есть...
Но это значительная цифра,
меньше,
5%.
Меньше опубликованных вакансий именно.
Скажите, да. А в каких сферах стало ощутимо меньше предложений трудоустройства?
Ну, нет такого, вот нет конкретной сферы, вот именно там меньше или больше, да, поэтому, ну, как бы все довольно, ну, так вот...
Ну, возможно, да. Вам проще будет ответить на другой вопрос. Что является причиной этого? Что съедает количество вакансий в Латвии?
Ну, я думаю, что именно вся ситуация, которая вокруг, да, и это, конечно, уже не последнего полгода, да, это уже надо смотреть немножко пошире и побольше, да, то есть, не знаю, я могу даже сказать, ну, вот последние два года. Это, конечно, связано с несколько факторами. Один из факторов – война, которая рядом, это в первую очередь. Второе – то, что вот из-за таких ситуаций.
То есть предприниматели становятся более осторожными, да, и
именно
если...
по экономике, да, вот, что наш работодатель немножко вот в таком недоумении, да, что происходит, да, то есть трудно развиваться, да, и вот эти несколько факторов, да, то есть дает вот эту ситуацию, что есть вот спад именно каких-то новых вакансиях, потому что вот работодатель довольно трудно развиваться.
Но параллельно с этим 42% жителей Латвии, фактически это половина, сейчас активно изучает вакансии и во всех смыслах находится в активных поисках новой работы. С чем вы связываете этот процесс?
Ну, первый фактор всегда связан на нашем рынке с заработной платой. Это всегда. То есть это не всегда указывается в каких-то опросах, если так напрямую спрашивать у людей. Но реальность вот это там, да. Потому что, ну, конечно, инфляция растет, как какой год, больше-меньше, да, но инфляция больше, конечно, растет именно на продукты или потребности, вот первой необходимости, да. И поэтому, конечно, вот это очень ощущает житель Латвии, что вот зарабатывает то же самое, как бы, которое в предыдущем году, но за эту зарплату, конечно, можно купить меньше, да, поэтому вот это первую очередь. Что еще? Почему еще, да, то есть там вопросы, например, карьеры, то есть есть ли возможность нынешней работе, рост карьеры, там появляются вопросы удаленной работы, потому что вот уже во время пандемии люди больше привыкли, да, что можно работать из дома, например, или откуда-то, да, но не идти в офис, да. Ну, те вакансии, которые это позволяют, конечно. А сейчас работодатель все-таки больше и больше начинает тот путь, что хочет, чтобы работник возвратился обратно, ну, как бы на рабочее место, да. И есть вот категории людей, которые, ну, все-таки хотят вот, ну, так называемую такую свободу больше.
Может быть, такой короткий комментарий, экспресс-прогноз, глядя в предстоящую осень. Вы уже сказали, что по итогам первого полугодия вы видите относительно стабилизацию, что касается безработицы и количества тех, кто ищет сегодня работы. С каким настроением вы смотрите в осень, когда период сезонных работ, сезонных предложений заметно сократится?
Ну, я думаю, в первую очередь все будет связано с политической, экономической ситуацией, которая вокруг нас, которая происходит, да, рядом, которая происходит за океаном, да, то есть какие решения или какие санкции и так далее будут тоже приниматься в Евросоюзе и Америке, да, по поводу, например, той же самой России. Да, и то есть это будет наверняка один из главных факторов, который повлияет именно на наш рынок. Если смотреть как бы исторически, то всегда раньше осень была тот активный период года, что, например, начиная где-то с середины августа до даже конца ноября, наш рынок был очень-очень активный, и появлялись многие рабочие, то есть, предложения. Ну и, конечно, декабрь всегда по поводу там с праздником был такой, ну, тихий, самый тихий год, месяц года, да. Но эта осень, я думаю, очень-очень вот будет зависеть от каких-то вопросов именно политических, экономических.
Большое спасибо за ваш комментарий. Много важного, интересного вы рассказали. Доброго дня. Палдейск Абиет Копарум. Сеоку Дейна. Каспарс Котанс, руководитель отдела отбора персонала компании «Алма Карьер Латвия», о ситуации с безработицей и поиском новых вакансий.
Площадь.
Украина, Россия, США, Европейский Союз. В этом геополитическом квадрате по-прежнему неспокойно. Ожесточение военных действий. Неясности с поставками вооружения. Смена риторики Трампа, когда он говорит о России и Путине. И регулярно звучащее все громче и постоянное слово «санкции». О движущей силе и перспективах развития этих процессов прямо сейчас поговорим с нашим утренним гостем. Это директор Латвийского института внешней политики и ассоциированный профессор Рижского университета Страдания Карлос Буковский.
От первого лица.
Итак, 50 дней, которые должны, ну, если не потрясти мир, то хотя бы в какой-то степени успокоить ситуацию в Украине и России в этой стране. Ровно столько, полсотни суток, Дональд Трамп, судя по его словам, отвел Владимиру Путину, чтобы прекратить обстрелы, грозя Кремлю и его хозяинам 100% экономическими пошлинами. Как вы думаете, Трамп сам уверен в эффективности этих мер?
Отличный вопрос. В чем он сам уверен? Я думаю, он, в принципе, если даже не уверен, он очень уверенно насчет этого говорит. То, что санкции, о которых идет речь, это, конечно, санкции Линдси Грэхэма, сенатора в Соединенных Штатах, который, в принципе, был тот, который обычно был самым жестким по позиции насчет России. И то, что он то же самое только что сказал, что если хотите знать, что это будет, спросите у иранского лидера, но тут, конечно, я думаю, он опять, как ему обычно удается, переборщил чуть-чуть, потому что ну, там бомбы летать в Россию американские все-таки не
если
будут.
Если все же абстрагироваться от условной трампологии, то вот этот пакет мер, глядя на сегодняшнее состояние российской экономики, может оказать какое-то влияние на Россию, на отношение того же Путина к продолжению войны в Украине?
Тут вопрос в том, что санкции, которые США готовят, они, в принципе, должны влиять на те страны, которые помогают России, которые все-таки сотрудничают с Россией. То есть в этой ситуации идея в том, что принудить их отказаться от сотрудничества с Россией или принудить Путина, в принципе, отказаться от продолжения нападения на Украину. И это ситуация, которую они хотят добиться, но получится ли, ну, там, как мы знаем, что у президента Трампа, и потому я говорю, там надо все-таки каждый раз 4-5 дней подождать, посмотреть из высказаний, что вообще станет политикой, что вообще станет, есть ли там какая-нибудь продолжительность того, что он сказал, или это просто, ну,
говорит. Но, тем не менее, даже за последние 4-5 дней, даже чуть больше, заметно, что риторика Трампа в отношении России и Путина становится все более жесткой, появляются жесткие слова, определения. Можно ли все это истолковать как нечто больше, чем просто слова, которые предлагаются к нахмуренному лбу американского президента?
Ну, посмотрим через 45 дней. Ну, то есть, 5 дней назад он сказал, что 50 дней, да? Так что, ну, в этой ситуации посмотрим, как эта ситуация будет выглядеть, какова будет его риторика. Я думаю, в эти 50 дней мы еще услышим, где президент Трамп говорит и позитивно насчет Путина, и так что в этой ситуации нам все-таки надо учитывать, что он, его подход, он все время меняется, очень зависит от аудитории, с которой он разговаривает, кто его слышит, и, в принципе, он думает, что в этой ситуации такой подход помогает, что, в принципе, ну, stick and carrot в этой ситуации, бурканцы, он
Кнутый пряник, так еще можно сказать.
Вот, я даже не знаю, как на русском это. Ну, в этой ситуации, что пряники даются, ну, как будто все хорошо, ну, там, ты хороший человек, и это не помогает, тогда кнутом дать ему вот санкции, ему тебе там это, и смотреть, как это получается. И опять то же самое. То есть, ну, этот подход, дуалистический подход президента Трампа, ну, он был, мы уже его видели во время его первой президентуры, ну и в этой ситуации во время второй то же самое происходит. И...
Ну, а тем временем Россия продолжает буквально каждый день интенсивно обстреливать.
В том-то и дело, что не в один
города Украины ракетами, дронами, занимая уже новые территории буквально каждую неделю. Как далеко, по вашим оценкам, может зайти Путин?
Путин пойдет настолько далеко, как ему позволят. То есть в этой ситуации он будет идти, пока ему позволят. Это старая логика Сталина. Советский Союз заканчивается там, где наши танки. То есть, ну, в этой ситуации он в этом подходе, его цель всегда была уничтожение независимости Украины. И плюс еще... что ему позволит. И в этом, потому что тоже, ну, вспомним, как он говорил, что Россия начинается в Владивостоке, заканчивается в Лиссабоне, да, то есть в Португалии. Ну, то есть появляется вопрос, где и как ты вообще думаешь насчет мира. То он сравнивает
с Советским Союзом. Ну, и на чего стоят его слова, одни из последних, где тот же Путин сказал, что Россия там, куда ступает, я пересказываю вольно его слова, куда ступает нога российского солдата.
Ну да, но в том-то и дело, что логика, вот, ну, она же здесь. Там нечего гадать, они просто и брутально это, в принципе, объясняют и говорят. И в этой ситуации то, что надо учитывать, это то, что мы должны помогать Украине, насколько возможно, чтобы Украина осталась независимой страной, чтобы она... Те земли, которые украинские земли, чтобы она их заполучила назад. Ну, это, в принципе, та логика, в которой мы находимся. Потому что иначе путинский режим, он все время будет думать, что да, ну, нам все позволено, мы идем, как далеко мы можем пойти. Ну, вот, так что, если вопрос, как далеко он хочет пойти, тогда уничтожение Украины – это минимум. Это минимум, в который он в принципе себя видит. Но, в принципе, идея российская идея в данный момент сделать себя, возобновить себя как мировой державой. То есть это не должно быть не только территориально, но это должно быть, чтобы России считались, учитывали, чтобы Россия была одним из властных центров в мире. Рядом с США, рядом с Китаем, рядом, ну, если Европейский Союз возьмет себя в руки, наконец, тогда и с Европой.
Ну, вспомним еще одно обещание Трампа в минувший понедельник выступить с важным заявлением и выступил на одной из военных американских баз. Напомню, что речь идет о том, что США окажет военную помощь в виде новых поставок, например, Patriot. Но дальше начинается такая череда событий. Помогите разобраться в сути и деталях вот этой военной сделки, помощи Трампа Украине с вовлечением НАТО, Европы. Эффект будет хоть какой-то?
Ну как обновление военных систем в Европе. И американские системы продаются европейцам. И Трамп не дает системы напрямую украинцам, а через продает европейцам, и тогда европейцы дают дальше. То есть, ну, в это...
В теории. Потому что обратите внимание, что Франция, Италия, Чехия собираются сосредоточиться, как они сами дипломатично говорят, на других формах помощи. Но, наверное, это следует понимать, как мы своими деньгами в этом участвовать не будем. Это очень тревожный звоночек.
Там, как я говорю, всегда надо подождать, посмотреть, что и как потом реально выглядит. Потому что одно дело заявление, другое дело...
Реальные дела.
Реальные дела. Потому что там чуть-чуть просидеть, это мыслям надо давать, потому что, конечно, то, что было новый европейский подход, это давать возможность украинцам оружие производить на своей территории. То есть, ну, новый совсем подход, чтобы не надо было все время давать и посылать вооружение, тогда часть этого вооружения можно, украинцы могут делать на своей территории. И это логика, которую Европа сейчас придумала. То, что у американцев, у президента Трампа новая идея, как это может выглядеть, потому что внешне в Америке, в политике ему очень выгодно, с той стороны, что он обещание, что я не буду украинцам давать оружие, он выполняет, но с другой стороны он де-факто так и так дает. Второе, то, что я буду продавать оружие, мы будем деньги получать за наше оружие, то работает. И третье, то, что вот европейцы сейчас будут 5% ВВП тратить на оборону, это тоже помогает. То есть это цепочка, которая, она в принципе там, она уместна, и там логика есть. Ну, конечно, вопрос, сколько из этих стран, которые он назвал, сразу на это подписались. Некоторые подписались, некоторые еще не объявили, и некоторые сказали, что, ну, у нас чуть-чуть другой подход. Ну, то есть это еще зависит. Но это одно из тех решений, как можно, как бы сказать, трех зайцев с одними поставками.
Ну, главное, что при этом еще в трех соснах не заблудиться. Ну, да. Карлос Буковскис, руководитель Латвийского института внешней политики, наш утренний гость сегодня. Слово «санкции» уже не раз прозвучали в нашем утреннем разговоре. США и Европа снова, ну, образно говоря, достают топоры таможенных тарифов. Тема не нова, Трамп угрожал взяться за вот эти экономические рычаги. И до своего второго вступления в должности, сразу после того, как он оказался опять в овальном кабинете, затем взял паузу, мы тоже помним, достаточно продолжительную. Ну и вот снова эта тема на повестке дня. Какова вероятность, что санкции могут стать реальностью?
50 на 50. В принципе, ну, как и все, со всем, что изначально исходит из уст президента Трампа, ну, там надо смотреть, что в конце концов из этого получится. Потому что он очень часто, на его заявление надо смотреть, как думает вслух. То есть идеи, которые появляются у него, он вслух думает и потом смотрит, как эта реакция будет, кто и как на это высказываться будет и позволят или не позволят ему действовать. Но в этой ситуации, конечно, надо учитывать, что товарный оборот между Россией и США очень-очень маленький. То есть там для США какие-нибудь эти 100%, это выглядит очень хорошо на... Звучит очень хорошо, но на бумаге там в цифрах это не то, что там торговый оборот.
Я сейчас сделаю очень важное уточнение. Наверное, я не очень четко сформулировал свой вопрос. Сейчас я фокусируюсь именно на таможенных торговых войнах Соединенных Штатов и Европейского Союза. Угу. Здесь тоже 50 на 50, да?
Не, ну там не 50 на 50. Там, в принципе, будут тарифы введены, но там еще надо посмотреть, насколько они большие или маленькие будут, и будут ли они с обеих сторон. Они еще продолжают разговоры, потому что, ну, в этой ситуации вспомним, что лучшему другу, бывшему, нынешнему лучшему другу Канаде, угу, США ввели, первая страна, которая вообще ввели санкции, да, и в этой ситуации если посмотреть на торговый минус, в который США находится с Европейским Союзом по товарам, не по сервисам, а по товарам, тогда в этой ситуации, конечно, у него очень-очень, президенту Трампу очень хочется, чтобы этот баланс как-нибудь достичь.
Да, но, тем не менее, многие ваши коллеги указывают на то, что бумеранг вернется в Америку, и в результате этих санкций Европейский Союз может пострадать меньше, чем...
Кто платит за тарифы? покупатели в той стране, в которой заводятся продукты. То есть,
американцы.
Ну, в этой ситуации. Американцы, это то же самое было, когда президент Трамп говорил, что он ведет тарифы на Мексику, потому что Мексика не будет платить за стену, которую он хотел построить на рубеже. Но это еще во время первой его президентства. И в этой ситуации, конечно, да, логика существует. Но одно дело то, что кто платит, а второе то, что впоследствии случается. Потому что если в этот момент все-таки продукты, которые вводятся из Европейского Союза, становятся настолько дорогими, что уже американцы их не выбирают, а выбирают свои товары, тогда в тот момент, конечно, европейцы больше уже не производят настолько много. И в тот момент, когда уже европейцев рынок спадает, тогда, конечно, мы уже не производим, и тогда у нас уже тоже начинаются проблемы с той стороны, что, в принципе, уменьшается продовольство.
Времени мало, но два вопроса, которые еще вкратце хотелось бы обсудить, насколько по сути посмотрим. В Украине сегодня может появиться новое правительство, прежнего премьера уже отправили в отставку, во главе нового кабинета может оказаться женщина Юлия Свириденко. О чем вам говорят вот эти внутриполитические перестановки внутри украинской власти?
Ну, то, что Украина как любая другая страна, ну, люди иногда хотят изменения, я понимаю. И в ситуации, в которой находится Украина, постоянно военные действия против Украины, ну, конечно, это ограничивает возможности политиков принимать решения, и все решения, которые принимаются, они должны будут приниматься в обстоятельствах войны. Но в тот же самый момент, если мы учитываем то, что выборы президента происходить не должны, потому что Конституция не позволяет, то есть президент Зеленский будет президентом, но все-таки люди иногда видят, что что-то их не удовлетворяет, они хотят, чтобы все-таки какие-нибудь изменения хотя бы косметические происходили, чтобы хотя бы новые лица появлялись, или те же самые, но в других постах, потому что они им нравятся. Тогда это нормальная ситуация, чтобы как-нибудь давать, ну, этот свежий воздух. То же самое и...
Ну, в данной ситуации свежий запах политической краски на старом фасаде, наверное, того же правительства, да-да. Ну, и напоследок очень хотелось бы обратить внимание на ситуацию в Балтийском море, потому что, ну, очень много факторов. Танкеры теневого флота, которые сейчас, судя по сообщениям зарубежных агентств, иногда сопровождают российские военные самолеты, которые тут же нагло не чурается нарушать чужое воздушное пространство. Кабели якобы случайно повреждаются. Насколько серьезно вот на этом фоне это можно продолжать, вот эту череду совпадений и несовпадений? Нужно относиться к последним словам Медведева о том, что Россия будет продолжать заниматься развитием, цитата, безусловно, своих территорий на Балтике, конец цитаты, обещая симметричные шаги в виде расширения российской военной инфраструктуры. Ну, нужно понимать, у границ Финляндии и Калининградской области.
Ну, во-первых...
Это очень тревожный звонок.
Медведева надо слушать только если не хочется спать. А тогда в этой ситуации его высказания надо учитывать. А с другой стороны, потому что он, в принципе, он пытается... Его риторика все время пытается... внушить российскому сообществу, что нет, все, что против нас делается, это нас делает сильнее. Так ли на практике становится? Нет, не всегда, и в большинстве ситуаций такого не случается. Потому что
хорошо, это политическая риторика, но если следить за теми же танкерами, за теми же военными самолетами, вас эта ситуация напрягает, настораживает?
Опять вопрос насчет того, что которая ситуация более страшная. Та ситуация, которую мы не знаем, или та ситуация, которую мы видим. То есть несколько лет назад мы не знали, что Россия может придумать в этой ситуации, когда вот гибридную войну она ведет против Европейского Союза, против стран, которые находятся рядом с Балтийским морем. И в этой ситуации то, что важно, это учитывать, что, в принципе, каждый шаг, который Россия в этот момент делает, это часть того, как они видят, что им предлагают. То есть пенооказ.
Полагается,
да. Но в этой ситуации этот подход, тот, который они выбрали, и, конечно, Медведев повторяет ту же самую риторику. И, конечно, России не нравится то, что ситуация в данный момент, что им не позволяют делать все, что им взбредет в голову. То есть, опять вопрос, несколько лет назад, когда мы не знали, что и как, какими инструментами они будут эту гибридную войну делать, тогда, может быть, ситуация даже была опаснее, чем сейчас, когда мы знаем, что, какую-нибудь опять пакость они будут делать.
Спасибо за ваш комментарий. Карлос Сабуковскис, директор Латвийского института внешней политики, был нашим утренним гостем. Между тем, латвийские пчеловоды готовятся к своему летнему слету, который уже в эту субботу пройдет под Цесисом, и который, нужно отметить, является самым значимым событием в отрасли. Каково нынешнее настроение пасечников и каковы дела с урожаем меда в этом году? Спросим у нашего собеседника, активного пчеловода из Сигулдского края, Яниса Кронбергса. Он с нами на телефонной связи. В эти дни с задержкой, но вовсю цветут и благоухают липы и в Риге, да и в других городах, и даже в самом центре столицы, вот буквально остановился, чтобы проверить и убедиться, действительно так, как пчелы активно с липовых цветочков собирают мед. Скажите, какова ситуация с количеством пчел в этом году? Вот эта непостоянная погода, она как-то отразилась на количестве пчелиных семей, на активности пчелок?
Да, лето у нас такое дождливое, да, и довольно холодная весна была, или начало лета, да, и потому тоже меда как бы меньше, пчелы живут, проживают, да, немножко побольше хотят роиться, это когда пчелы ищут лучшие места, да, уходят из улья. Да, но сейчас почти заканчивается тоже сбор меда, липы в Риге. Мы видим тоже по нашим сенсорам, которые в пасеках стоят, да, что да, уже в Риге как бы заканчивается липа. Но липа в Риге был, сбор был. Но по Латвии очень разнообразно, и все-таки сбор меньше, чем предыдущие сезоны.
Скажите, а можно ли уже сейчас предположить, каких сортов нашего латвийского меда в этом году будет больше, а каких, быть может, увы, наоборот?
Сейчас даже я бы сказал, что то, что до сегодняшнего дня собиралось, то в большинстве все будет меньше. Все сборы, как весенний мед, уже знаем, что меньше, и липа тоже, она пахнет, там разные насекомые тоже в липе есть, но не все липы дают столько нектара, чтобы пчела собрала много меда. И даже интересно, что естественные как бы, да, луга, где трава растет, да, и разные растения, она очень цветет сейчас красиво, но не всюду. И всюду тоже она дает нектар. Так что пока мы смотрим, что все сорта будет меньше, еще впереди гречка, увидим, как она будет. Король медов верес к осенью, да, как бы мокрость есть, может быть, этого тоже будет больше, но пока все сорта меньше.
Я осторожно спрошу, меньше сборов меда, может ли это отразиться на цене в сторону его повышения?
Может быть, это зависит тоже как и от пчеловодов, так и от покупателей, да, но все-таки да, наверное, так как меда будет меньше, он будет, местный мед будет не так легко доступен, наверное, да. Но пока с предыдущих годов есть небольшие накопления, да, и это тоже как бы может помочь, так что у пчеловодов меда есть, но он может быть не этого сезона будет.
Еще одной из главных проблем латвийских пчеловодов, это связано с засилием некачественного, так сказать, меда из-за границы в латвийских магазинах и большого количества, ну, откровенно говоря, какой-то дешевой вязкой субстанции, которая, по сути, и медом-то не является. Об этом очень много в последнее время говорилось на разных уровнях, и здесь, в Латвии, даже на уровне Европейской комиссии, Европейского союза, как пчеловод, как активный производитель и потребитель меда. Яна, скажите, вы видите улучшение в этом вопросе?
То, что я вижу, что покупатели тоже спрашивают больше, какое происхождение меда, и спрашивают, что творится тоже в магазине. Разъясняем, да, главное, обучаем, чтобы смотрели на этикетку, да, где, откуда мед, если он какой-то смешанный, да, там Евросоюз и другие страны, то это как бы это, наверное, тогда не качественный мед, да, ну, там риски самые большие. Так что просто да, видим, что люди спрашивают, люди слышали, да, и это радует, что все-таки это важно для людей. Потому что как с меня, как пчеловода, смотрение такое, что ну, вообще, если покупать естественный мед, то это, ну, так говоря, дорогой сахар, да, просто мы переплачиваем за субстанцию какую-то.
Да.
Почему это делать? Тогда лучше хороший мед купить, и там разница, ну, все-таки он не такой дорогой, все-таки он доступен.
Ну и мой последний вопрос. Какие еще темы вы со своими коллегами намерены обсуждать на субботнем слете представителей этой индустрии?
Да, у нас в субботе, 19 июля, слет пчеловодов всей Латвии, и мы будем тоже, как каждый год, выбирать самый вкуснейший мед. Это такая часть фестиваля, да, у нас, и там можно будет, если посетить это место, да, там и можно тоже свой голос отдать за свой вкуснейший мед. И это такой большой, как бы, тоже вопрос. И будем смотреть, как разные улья и подходы к пчеловодству можно использовать, когда вот климатические тоже изменения какие-то происходят, да, как это все вести. И будет там разные тоже, тоже как бы обмен опытом и мастер-классы для пчеловодов по другим тоже вопросам.
Ну что ж, большое спасибо вам за этот вкусный разговор, сладкого цветущего медового лета, ну и, конечно же, удачи в делах вам, вашим коллегам и всем нашим латвийским замечательным пчелкам, которые собирают здоровый, полезный и нужный нам всем продукт. Большое спасибо. Палдес Яны,
Кабриет Копарму, Сиакудиэ.
Пчеловод Янис Кронбергс о ситуации в отрасли накануне ежегодного летнего слета латвийских пасечников, который в эту субботу пройдет под Цесисом. Увы, и здесь погода вредит в прямом смысле. Сборов меда меньше, но еще не конец сезона, и есть надежда, что в определенной степени хотя бы удастся на уровне прошлого года сохранить сборы, но в плане цен покупатели может успокаивать то, что сохранилось достаточное количество запасов этого продукта с прошлого года. Ну, а обо всем остальном, о проблематике, коллеги будут говорить в субботу, и об этом мы тоже, разумеется, еще и больше расскажем в наших эфирах в выходные.
Домская площадь.
Теперь о позитивном. Мировые цены на кофе пошли вниз. Впервые за последние 7 месяцев бобы сортов и арабика, и робуста, из которых готовят тот самый ароматный и главный, пожалуй, утренний напиток, снизились на 0,5%. Немного, но тем не менее. Сухая погода помогла ускорить сбор урожая в Бразилии на фоне опасений по поводу дальнейшего слабого спроса. Могут ли кофеманы рассчитывать на дальнейшее падение мировых, а вслед за ними и магазинных цен в Латвии? Все это узнавала в своем сюжете Людмила Пилип.
Чтобы разобраться в ситуации, я обратилась к Ингу Негулбе, главе Центра содействия сельскохозяйственному рынку. Вот что она ответила.
Да, это правда. В последнее время мировые цены на кофе снизились, и это связано с тем, что во Вьетнаме прогнозируется немного лучший урожай сорта робуста. Также ожидается улучшение урожая кофе в Бразилии. Однако нельзя утверждать, что это снижение цен дойдет до наших чашек кофе. Этот период снижения очень краткосрочный, и на данный момент цены все еще выше, чем в такое же время прошлого года. Они просто снизились и больше не растут, но все равно остаются выше, чем были год назад. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что цены обязательно снизятся для потребителей.
Андрис Петкевич, эксперт по кофе, также подтвердил эту тенденцию.
В последние 96 часов уровень цен на кофе действительно немного снизился. Но если учесть, насколько он поднялся за последние 6 месяцев, то изменения несущественны. Мы наблюдаем очень динамичную ситуацию на рынке. Может быть, сейчас кофе немного дешевле, чем топливо, но это не значит, что он стал доступнее.
Могут ли латвийские потребители ожидать снижения цен на кофе в кафе или магазинах? Андрис Петкевич настроен скептически.
Нет, даже если урожай кофе Бразилии хороший, трудно доверять прогнозам, так как они часто не сбываются. На данный момент, пока бразильцы собирают и продают кофе, цены могут быть ниже, но в конце года, скорее всего, снова возникнет дефицит, и цена на кофе снова существенно вырастет. Таким образом, изменения на глобальном рынке происходят не сразу. Они не отразятся мгновенно на ценах в кофейнях.
Ингуна Гулбе подчеркнула, что в настоящее время не ясно, как будут развиваться тарифы и какая ситуация с логистикой. Например, в море, где происходят конфликты, существует опасение, что корабли не смогут пройти через определенные районы, что, в свою очередь, увеличивает затраты на транспортировку. Поэтому она считает, что сейчас не стоит говорить о том, что вскоре мы сможем покупать кофе по более низким ценам. Для этого потребуется больше времени и ожиданий. Возможно ли дальнейшее повышение цен на кофе? Андрис Петкевич ответил.
Да,
в последний год кофе стал дороже, чем когда-либо. И, конечно, он может стать еще дороже. Все возможно.
Ингуна Гулбе также считает, что ситуация может измениться. Она обратила внимание, что в Латвии кофе стоит дороже, чем в соседних странах.
В Латвии цена на кофе выше, чем в Литве и Эстонии, в том числе из-за акцизного налога, который составляет 1 евро 42 цента. цента за килограмм. Этот налог влияет на цену каждой чашки кофе, что делает латвийский рынок менее конкурентоспособным.
Андрис Петкевич подтвердил разницу цен на кофе в Латвии и других странах.
В Латвии цены выше, чем в других странах, из-за меньшей конкуренции и более высоких налогов.
В то же время он подчеркнул, что кофе остается доступным продуктом в Латвии.
Стоимость приготовления кофе дома часто не меняется, если вы знаете, как правильно его готовить. Вопрос в том, сколько граммов кофе мы используем. В итоге стоимость кофе в день составляет 30-40 центов. Это цена картошки. На мой взгляд, кофе не такой уж дорогой. Ведь, например, бутылка лимонада стоит 2 евро, а это 5 чашек кофе. При этом никто не считает лимонад слишком дорогим. В общем, кофе не так уж и дорог.
Таким образом, кратковременное снижение мировых цен на кофе не приведет к заметному снижению цен в Латвии. Ожидается, что в будущем цены могут измениться. Но в какую сторону, это зависит от многих факторов. И латвийским потребителям стоит быть готовым к повышению цен. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Домская площадь.
Ну и в Латвии началось масштабное исследование комаров. Специалисты БИОР отправляются в леса и расставляют соответствующие ловушки. Об этом сюжете моей коллеги, журналист ЛСМ Плюс Анастасия Демиденок.
Из-за изменения климата новые виды комаров стали появляться там, где их раньше не было. Нынешнее латвийское лето просто рай для насекомых. Зима была мягкой, а из-за обильных дождей высокая влажность. В результате комаров сейчас особенно много.
Если во время прогулки в лесу вы увидите вот такое вот необычное приспособление, то к нему лучше не подходить. Это специальная ловушка для комаров, потому что БИОР сейчас проводит исследования. Они собирают комаров и пытаются изучить, какие виды обитают в Латвии и какие болезни они могут переносить.
Ловушки, которые мы используем, наполняются углекислым газом, сухим льдом, который постепенно испаряется, имитируя присутствие человека. Он имитирует дыхание человека, тем самым привлекая комаров.
Кусаются только комары-самки. Им нужна кровь, чтобы отложить яйца. Причем кусают они всех, и животных, и людей. Такая ловушка состоит из нескольких частей. В специальное ведро с отверстиями кладут сухой лед.
Вы можете видеть, как из ведра испаряется СО2. Это привлекает комаров. Чтобы можно было прикрепить остальные части ловушки, я повешу ведро.
Такие ловушки стоят в Риге, Даугавпилсе, Лепе, Валмере и других городах. Их включают два раза в неделю – с 7 вечера до 7 утра. Исследование началось в мае. На вирусы комаров еще не проверяли, но первые результаты уже есть.
Мы выявили новые для Латвии виды комаров, которые не были обнаружены ранее. Но это не инвазивные виды, которые были завезены или недавно появились в Латвии. Это виды комаров, которые действительно обитают на этой территории и ранее не изучались.
По оценкам специалистов, в Латвии может обитать до 50 видов комаров. И в одну ловушку за ночь попадается до 20 разных видов. Главная задача исследования – понять, не переносят ли они опасные инфекции.
Болезни разные, и все будет зависеть от того, насколько быстро климат изменится в сторону потепления. Но спектр заболеваний, которые переносят комары, огромен. В этом исследовании мы наблюдаем за лихорадкой Западного Нила. В прошлом году в Латвии умерла одна птица от этого заболевания. И сейчас мы ищем комаров-переносчиков. Но сохраним образцы для будущих исследований, чтобы проверить комаров на другие вирусы, бактерии, паразиты.
В других странах Европы такие исследования проводят уже давно. Но в Латвии впервые. Собирать комаров будут до осени, а потом начнется лабораторный этап. Ученые надеются, что такие исследования станут регулярными, чтобы понимать, с какими угрозами мы можем столкнуться. Анастасия Демиденок, Михаил Скрябкин, ЛСМ Плюс.
Ну а у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Томс Шупейко. Встретимся завтра в это же время. Весим стола Баку. Ната.